Я знаю, что они там выставляли. Трудно сказать. Но может, похоже, что и может и был разговор такой. Может и был. Да, по-большевистски. За 3 дня все разобрали. Просто посмотрите дома, когда была эта первая Ялтинская конференция. Встреча этих 3 глав правительств. По какой дате она совпадает? Да, может, это может быть, братья. Понимая, что ну, чем поднять народ такой труднейший момент. Они готовы были на все, лишь бы спасти вот ситуацию. Может быть.
Историки утверждают, что Сталин в тот момент очень сильно испугался. И вот это обращение, братья и сестры, было его просто, как он оказался в такой патовой ситуации, что ему ничего другого не оставалось, как бы после этих репрессий, после ранений, как бы реабилитироваться вот на глазах.
Что в 44-м году, братья? Что в 44-м году? Когда готовился вот это создание канцелярии СЕГБ. Брат Руденко вам такой знакомый, Григорий Антонович? Пресвитер Кишинева. Он был после Бушило Бориса Павловича. Тот был первый пресвитер, это был второй. За неподчинение властями вызвали, раздавили пальцы в дверях, загоняли иголки под ногти, потом утюгом сожгли ладони рук и ступни ног полностью и отпустили. Он на коленях и локтях 1,5 км полз. Полз, в прямом смысле, слово «домой». Это был 44-й год. Вот так верным приходилось платить за то, что не уступали. Не уступали позиции властям. Не уступали. А те, которые уступили, имели свободу. Свободу действий, свободу там, решений, собираний. На все имели свободу. Вот помните, в это время Иван Яковлевич рассказывает, как он покаялся в этом году, как ему чуть, как бывшего офицера чуть не расстреляли. Это же военная ситуация, он тут оставляет оружие и берется за Евангелие. Могли застрелить, и по закону военного времени он вроде оправдывалось. Ему дали 10 лет. Помните эту ситуацию? Потом через какое-то время узнали, через кого он покаялся, жене дали 15 или 25? 25. Вот так Евангелие жило, Евангелие распространялось, так отстаивали Евангелие вот такой вот ценой. А в это время отступившие от Бога, от Евангелия, совсем другой прокладывали путь, братья. Совсем другой путь. Брат Андрусенко Александр из Тирасполя, еще живой, в 42-м году призвали юношей в армии, а он верующий, отказался взять оружие. 10 лет. Ну, тоже могли расстрелять. Ну, пожалели, как молодой, 10 лет. И отправили в Воркуту, на шахту. Представьте себе, 18 лет попасть в такую обстановку, в тот мороз, и в те условия военные. Говорит, мы выходных праздников у нас не было, потому что война. Ни выходных, ни праздников, на работу. Он говорит, когда потом его жену Алевтину, когда была в совете родственников, узников, посадили, он ездил ее проведывать. То он говорит, эй, жена, ты в тюрьме тут как на курорте сидишь. Спите на кровати, в баню водят, 3 раза кормят, у вас еще что-то какие-то остатки с тюрьмы вывозят. Ну, передачу привозят же. Некоторые заключенные отказываются от баланды, и оно все... А я, говорит, сидел в лагере, нас кормили только 2 раза. Утром баланда и вечером баланда. У нас обед отменился, потому что война, работать надо. И выходных тоже не было. Нас рано утром будили, поздно вечером приводили. Как были в фуфайках одеты, так падали спать. Потому что холодина в бараке, так утром вставали, так на работу. Так я, говорю, сидел 10 лет. Вот это были эти годы. Вот так верным, братья, проходилось тяжело. Очень тяжело. Невыносимо тяжело было. А неверные шли вот таким вот путем. Собирались, решали, ездили через лагеря, с лагерей освобождали. Для них все было как-то, все по-другому было. Все было по-другому. У нас конец 20 минут, братья. Ладно, давайте уже 44-й, 5-й годы начнем в следующий раз более подробно. Какие у вас есть вопросы?
Вот эти вот, материалы.
Какие? Почти ничего. Ну, кроме разгрома общины, церквей. Все же конфисковалось и сжигалось. Все конфисковалось и сжигалось. Кто-то где-то там, может, закапывал Библию, где-то как-то прятал. Вот это было все. А все, что касалось какой-то документации или что-нибудь, выслеживали, все забирали. Все забирали. И по официальным тоже почти нету. Но только в СГБ вот свои архивы все открывают свою линию. Они так как-то выводят, что видите, Карев тоже был узником, Житков тоже был узником за дело Евангелия. И вот они провели объединение Иван с крестьян и баптистов. Слава Богу, столько лет молились, объединились. И поют это по сегодняшний день поют. Но ноты очень фальшивые, братья. Ноты очень фальшивые. А в это время же страдали, теряли жизни, теряли здоровье. Те, кто действительно отстаивал истину Евангелию, свободу и чистоту его, терпели очень сильно. Ну что, братья, закончим молитвой, перерыв. Господи, мы благодарим Тебя за милость Твою, которую Ты ведешь народ Твой до сегодняшнего дня. От Тебя свет, от Тебя видение и разум, и мудрость свыше, в разумении путей Твоих. Как быстро прошло время наших этих двухгодичных встреч и бесед с братьями, желание сердца, чтобы всегда быть пред Тобой верными, чтобы Тобой быть водимыми, чтобы верно видеть всю духовную обстановку вокруг, чтобы правильно ходить Твоими путями. Благослови наши дальнейшие беседы и утверди нас, Господи, ходить в истине Твоим узким путем навстречу Тебе. Аминь. Ну что, братья, двухгодичные наши курсы подходят к концу. Время так быстро пролетело. Фотографироваться не будем уже. Вот свежий номер второй, такой красивый, очень содержательный. Вот тут мы с вами попали в историю, да. Прямо на первой странице, тут вот все, каждый тут себе найдете. Попали в историю братства, как бы документальную историю. А у меня переживание, чтобы мы с вами в духовную историю братства так вот вошли, и чтобы никто никогда не выходил, нигде никто не уклонился. У меня вот это переживание больше всего. Так, чтобы встретились через 10 лет, через 20 лет, ага, все на месте. Все тут на одном пути. Брат говорил за елей стекающий. Это 132-й псалом, да? По-русски 132-й. Тут как хорошо, как приятно жить, братья, вместе. Я немножко там посмотрел немецкую, молдавскую. Тут как хорошо, как быть приятно братьям, когда они вместе едины, единодушны, когда они одно. Вот такой выводится смысл. Вот тогда хорошо, вот тогда стекает елей, братья, тогда сходит роса. Мы сейчас снова были в России, 2 недели проводили курсы Московско-Приволжского объединения. Ну, там немножко вот эти вот события. Что, братья, так пред Господом решили сделать? Значит, пошли с предложением те, которые уклоняются от пути, вот с каким предложением. Если каждый из них вернется в свою церковь, то братья Совета Церкви будут ходатайствовать о восстановлении их как членов церкви и о восстановлении их в служении. Вот такое дали им предложение, чтобы быть вместе. Ну, уже что было, что там произошло, но чтобы вернулись, чтобы исправились и чтобы снова быть вместе, чтобы елей вот этот стекал. Братья, очень дорогая мысль вот с этого 132-го псалма. Как хорошо, как приятно, когда братья одно. Вот одно мыслят, один путь, в одном духе, в одном понимании вот таком. Тогда Бог будет давать очень большие благословения. Очень большие. Многие братья вот спрашивают, братья, еще гонения будут или не будут? Братья, если достаточно только, если зайдет в наши с вами ряды вот такой образ понимания. Я сам за себя отвечаю пред Богом, он сам за себя, а тот сам за себя. Достаточно. Гонений уже не нужно. Потому что если вот эти вот единые братские связи, крепко связанные, они чуть-чуть развязались, чуть-чуть только отошли друг от друга, жизни не будет, роста не будет, елей не будет стекать, будет только форма. А дыхания жизни Христовой не будет. Так вот, будут гонения или не будут, а нам с вами нужно очень внимательно бодрствовать, чтобы вот эти взаимно скрепляющие братские связи были очень крепкими. С своей стороны сделать все, чтобы эту связь сохранить, дорожить ею, чтобы стекал вот этот вот елей. А елей, братья, в это последнее время нам с вами очень нужен. Очень нужен. Время идет такое непростое. Такое непростое время идет. Если без Господа, если без Духа Святого не разберемся, не устоим, не дойдем до встречи. А чтобы елей стекал, братья, нужно единодушие. Давайте к нашей с вами истории поближе. Книга пророка, книга Неемии, 11 глава, 16 стих. Может, мы ее с вами уже записывали. Левиты по внешним делам Дома Божия. Не писали еще этот стих? Писали. Значит, были левиты, кто по пению, кто старший Дома Божия, кто по жертвам, кто по служению, а были левиты по внешним делам Дома Божия. Так мне очень хочется, чтобы беседа наша с вами по истории положила в вас сердце такое желание, ну, вот это служение, ведение, священство, и в отношении законов, и законодательства, и регистрации, и автономии, всего, чтобы быть левитом, Божиим, иметь в этом деле ведение. Мы с вами подошли в 44-45 годы, так, по моим записям? Четвертым. Нет, с второго мы уже вышли. 44-й. Но мы, у меня написано 44-й. Мы начали или кончили его? Начали. Начали. Значит, братья, я смотрел Какая взаимосвязь с открытием второго фронта? Что-то никак не связывается. Никак не связывается. Вроде мы привыкли к этой мысли, уже много раз она повторяемая, но что-то никак не получается. Ну вот смотрите, 28 ноября по 1 декабря 43 году встретились Сталин, Рузвельт и Черчилль в Тегеране. Об открытии второго фронта 1 мая 44 года. Так его и открыли. 1 мая 44. А конференция в СИГБ была в октябре. Так? В октябре была? 26-29 октября 44 года. Так не получается, что пока вы не создадите в СИГБ, мы второй фронт не откроем. Понимаете мою мысль? Второй фронт уже открылся в мае, а конференция собралась только в октябре. Так что это причина, как вам сказать?
Так, встреча это была не в Тегеране, а встреча была в Крыму. Это другая встреча была. Это и Ялта была встреча.
Ялта была в 45-м. Уже по переделу Германии. Так что, может быть, что-то совпадает, может где-то что-то, но пока не совпадают, братья. Так что не спешите эту мысль высказывать. Может, когда-то что-то появится, какой-то документ, но попадем не в попад. Кто-то, может быть, историю хорошо знает, или знает, будет она не в попад немножко. Там вроде что-то Сталин срочно вставил старшего православного, вроде что там такое есть. Но со СИГБ пока вроде не получается. Значит, братья, рождение вот этого в 44-м году самой канцелярии этой СИГБ. Я подчеркиваю, канцелярии. 26-29 октября 44-го года, город Москва. Маловозовский переулок 3. А мы не начали записывать данные, да?
Нет.
Тогда пишем. 45 делегатов. Тридцать из них пресвитеры. И 7 сестер. Тридцать из них пресвитер, из 45 делегатов 30 пресвитеры. Плюс 7 сестер. Председательствовал Орлов. Председательствовал Орлов. Заместители Житков и Голяев. Секретари Карев и Левинданто. Знакомые фамилии? Секретари Карев и Левинданто. А? Заместители Житков и Голяев. Наши братья, желания в народе Божьем соединить оба союза были. Попытки соединять союз, даже переговоры между братьями были не один раз. Но действительно ли в 1944 году было завершение вот этих всех желаний и чаяний и молитв? Действительно ли это было так? Ведь вот эти люди, вот Карев, Житков, Орлов, они шли не по линии чаяний и желаний, чтобы соединить оба союза в одно. Здесь просматривается совсем другая программа, совсем другая линия. В народе Божьем, я думаю, в простом народе Божьем жило это желание. Вместе молиться, вместе проповедовать Евангелие. Но верхушка шла по другой линии, по другим руководствам. Вот тут есть у меня вот эта выписка из истории Санникова. Если получится как-то вам снять копию, если есть желание. Санников, это из Одесского края, его история. Это выписка, копия его из тома второго, две страницы. Как он поворачивает историю? Как поворачивает историю вот этот вот Савинский? Вот тоже у меня есть двухтомник вот этой истории. Это Санников, а это Савинский. Ну, братья, как он все тут поворачивает? Вот послушайте немножко, как он описывает сам 44-й год. В связи с противоречивостью свидетельств нам трудно однозначно определить, как все началось. Мысль родилась образовать временный совет Евангельских христиан-баптистов по объединению двух братств в одно, то есть начать с того, с чего начиналось в 19-20-х годах. Да, в 19-20-х годах пробовали братья объединить оба союза. Это было. Но он пишет в 44-м году, тоже говорит, эта мысль родилась. Но, братья, как она родилась? Вот смотрите. Написали письмо воззвание ко всем евангельским христианам и баптистам, чтобы принять активное участие в деле приближения Дня Победы над вероломным захватчиком немецко-фашистскими полчищами. Это письмо составили. Но посчитали, что две подписи от евангельских христиан Орлова и Андреева мало, и две подписи Голяева и Левинданта тоже мало. Поэтому родилась мысль образовать временный совет евангельских христиан в 1942 году. И начать с того, с чего начинали в 1919-1920 году. Так, братья, в 1919-1920 году не писали воззвание «давайте идти на гражданскую войну». Понимаете, что он связывает? Значит, на чем первое основание, на котором рождался вот этот временный совет, который проготовил 44-й год? На том, что написали письмо воззвание. Ну, мало две подписи евангельских христиан и мало две подписи баптистов. Давайте образуем более широкий временный совет. Подписали, написали. И теперь, говорит, мы начали с того, с чего начинали братья раньше. Будем объединять оба союза. Братья, ну разве на таком фундаменте строится объединение союзов? Разве на таком фундаменте можно строить? Что же касается участия братьев на фронте, то это оставлялось на совести каждого верующего. Отказы были эпизодичны. Это не противоречило исповеданию христиан-баптистов. Вот что он пишет. И вот удивляешься, вроде в одном месте пишут, это молитвы, желания, чаяния народа Божия, вот они исполнились. А тут же сам он пишет, что на основании воззвания получился временный совет, который стал готовить 1944 год. Вот, братья, есть тут такая немножко выписка у меня из баптистов Дальнего Востока. Как они ориентировались в те времена вот этой обстановки? Вот смотрите, что братья рассуждали. Какие братья рассуждали? Председатель баптистов Яков Винц, товарищ председателя фон Дират и секретарь союза Г. Шипков. Как они рассуждали? Мы, баптисты, во время интервенции не обошлись без жертв для освобождения нашего края от вторжения гнета приспешников капитализма. Воевали с капитализмом. Что дальше? Приближаясь к евангельскому идеалу, имеет целью всеобщее равенство и братство, освобождение мира от угнетения справедливостей. А разве Христос и его апостолы не были сторонниками такого идеала? Разве они не обличали капитализм? Христос и апостолы капитализм не обличали. Точно не обличали. Мы, баптисты Дальнего Востока, заявляем, что капитализм во всех его формах угнетения беспомощных противоречит евангельской истине, и мы возвышаем свой голос против всякой попытки восстановить или защитить его. Братья, сегодня что, капитализм или социализм уже, вот, где мы с вами живем? А? Так а теперь нам что, выйти на дорогу, отстаивать, мы не дадим колхозы разрушить или как? Вот что получается, братья, когда впутывается чуть-чуть в политику. Когда впутывается чуть-чуть в политику. Потом как-то удивительно проходит. Проходит чуть-чуть времени, политика поворачивается совсем другой стороной. Тогда оно им не видело, что будет другая сторона. Им казалось, что социализм, коммунизм, это будет вечно. Ну, раз вечно, значит, выбираем такую позицию, будет правильная. И вдруг поменялось время, и все повернуло задом наперед. Как так произошло? Как ученики Христа, стараясь быть верными Его заветам, мы можем лишь симпатизировать власти, защищающей угнетенных и их идеалы. Отсюда вытекает сознание гражданского долга перед Родиной, повелевающее нам на основании Святого Писания исполнять все государственные повинности, в том числе и службу, только в Красной Армии. Только в Красной Армии. На общих со всеми гражданами основаниях и осуждаем всякого, кто выступает в армиях, направленных против нашей советской страны в угоду капитализма. Осуждали. Это заседание председателей Союз Баптистов Винц, фон Дират и Шипков, их подписи. Из протокола их заседания. Теперь, братья, вот смотрите, значит, только в Красной Армии служить, кто в другой армии в пользу капитализма, осуждаем. Теперь вот смотрите, братья, как поворачивается вот это вмешивание в политику. Вот я держу в руках газету, где президент Союза христиан военнослужащих, баптист Олег Оскаленок. Вот он стоит, он сам капитан армии. Баптист. И вот он, смотрите, что они пишут здесь. В странах Европы и Северной Америки, где протестантов предостаточно, никаких проблем с формированием личного состава армии нет. Армии стран НАТО вполне боеспособны. И вот теперь, по примеру Америки, по примеру других стран, где все протестанты в армии и в войне участвуют, и капелланы есть. Слово капеллан понятно? Священник армейский. Там вот плывет авианосец. Есть специальная каюта и специальный уголок. Для католика, для протестанта, для баптиста, евангелиста, для каждый свой уголок. Приди там, облегчи свою душу и давай дальше туда на службу. Так оно у них. И вот он пишет, что в странах НАТО боеспособная армия. А у нас в России, кого не возьми, тот идет служить, тот не идет. Ну, не поймешь. И вот они организовали вот этот вот союз. И какая у них работа, какая программа? Есть протестант, который отказывается служить по религиозным соображениям. Таковых остается все меньше. Определенную роль здесь играет наш союз. Мы проводим лекции в протестантских общинах, после которых многие меняют свои позиции. И вот смотрите, вот братья влезли в политику, тут пишет, осуждаем всякого, кто служит другой армии. А тут прошло время, пишет, там хорошо, уже не осуждаем, уже принимаем их образец и для нас. Вот как оно, братья, поворачивается, когда нету чистоты в отношении политики. Нету чистоты, нету свободы. Всегда так вот поворачивается, хоть в прошлые там 20-е годы, хоть в 40-е годы. Вот сегодняшние дни. Точно так же. Смотрите, что он пишет, братья. Современные протестанты, придя в армию, помогут улучшить работу разведки и контрразведки. А это что такое? Должен ли христианин подчиниться приказу во время войны? Что делать, если ему приказали стрелять? Выполнять приказ. Окажись я в такой ситуации, я буду молить Бога, чтобы винтовка в их руках не дрогнула. Ну, куда уже дальше? Куда уже дальше? Вот так оно, братья, поворачивается, когда хочется вроде в одну сторону, и вдруг поворачивается резко другой стороной, которую смотришь, братья, не туда заехали. Не туда заехали. Зачем было вообще затрагивать этот вопрос? Зачем он должен был каким-то образом принятый, да даже в протоколы братства, или в заседание братства, или в беседы там церковные, не должен был быть этот вопрос совсем. Совсем. Вот смотрите, еще одна сторона, братья. Мы почтительнейше просим советскую власть, пункт третий, предоставить нам право беспрепятственно участвовать и помогать в общем строительстве СССР, где только могут быть использованы способности, опыт и энергия членов нашего братства. В заключение Совет Дальневосточного Союза Баптистов сердечно приветствует благое начинание советского правительства в лице высокоуважаемого председателя ВЦИК товарища Калинина за его тезис, поддержанный и утвержденный 13-м съездом ВКПБ, в силу которого сектанты приглашаются к участию в общем государственном строительстве. Поэтому и баптисты, с своей стороны, желают сделать посильный вклад трудов своих в общее дело для дальнейшего укрепления благосостояния северного колосса, именуемого СССР. Что такое колосс? Понятно? Ну да, это какой-то огромный, типа истукан или статуя. Вот каким духом веет, братья? Каким духом веет? Значит, по партийной линии прошло, по правительственной линии прошла идея Калинина, и мы полностью поддерживаем. И будем строить северного колосса. Ну, колосс что-то веет тут уже каким-то идольским духом, идолопоклонческим духом. И чувствуем, что опять не туда братья вошли. Не туда вошли. Так, братья, вот понимаете, в какой атмосфере собиралась вот эта верхушка или канцелярия СГБ? Каким духом они были пропитаны? Ну, так хоть чуть-чуть немножко мы приоткрыли вот эту ситуацию. Вот они эти позиции держали, эти позиции утверждали и писали в 1944 году, что военный вопрос будем учить таким образом всех до единого членов церкви, ивановских христиан и баптистов. Вот в таком духе собиралась вот эта верхушка 1944 года. Так эту линию продолжала, не знаю до каких годов, до 60-х, до 70-х, до 80-х или по сегодняшний день. Ну, судя по этой газете, по сегодняшний день. Как Сипко, вот мы с вами интервью читали в прошлый раз, и это еще страшнее интервью. По сегодняшний день. Не исповедано, братья. И то, что они говорят, что в 63-м году мы говорили слова покаяния с трибуны. Там что-то слова покаяния говорили. Но на этих путях не остановились и не освободились и не очистились перед Богом. Бог не освободил их. Потому что искреннего раскаяния сознания не было. И так вот по сегодняшний день и идут. Ну, к чему придут? Я не знаю, к чему придут. Где этот конец уже, край этой пропасти, если протестанты, придя в армию, укреплят органы разведки и контрразведки. А куда уже дальше? Дальше уже некуда. Значит, вот такой вот атмосфере рождался в 44-м году верхушка всех Б. Верхушка всех Б. Как бы канцелярия его. Что знали рядовые члены? Очень мало знали, братья. Очень мало знали, очень мало догадывались. Эта система была построена так, чтобы знать все, что происходит в рядах церкви. Иметь самую подробнейшую информацию. Кто кого посетил, кто какие настроения имеет, кто какие проповеди, все знали. Все собирали. А вот узнать насчет их планов, чтобы их планы были открыты в церкви, Здесь была самая глухая стена засекреченности. Вот такая была система. Поэтому иногда вот сегодня встречаемся с ними, они как будто этой системой хвастаются по сегодняшний день. Мы говорим, ну смотрите, у вас же вот тот вопрос, вот тот, говорит, а ты докажи. То есть возьми наши документы и открой нам. Знают, что их система очень четкая такая, плотная, там не пробьешься, никого не допросишься, никто ничего не расскажет. Но Бог так делает, оно все равно же открывается. Все равно потихоньку открывается. Что братья приняли в 44-м году еще? Приняли вот какую резолюцию. Вот какую резолюцию. Что теперь состав СЕГБ, он будет руководящим органом, не исполнительным, а руководящим. Тут не очень много поменяли, братья. Не очень много. Значит, до сих пор какая была система в братстве, даже в 20-30-е годы? Да-да. Как руководящий орган, не как исполнительный, который исполняет решение съезда, а как руководящий. Письма написали старшим пресвитерам, старшие по местным пресвитерам к исполнению. Все. В съездах отпала необходимость. В переизбрании канцелярии СЕБ отпала необходимость. И так они лет 20 и были не переизбранные. Может, кто только умирал и уже старел. А переизбирать не переизбирались. Потому что до сих пор такого братства не было в евангельском баптистском. Был съезд раз в 4 года. Определял задачи, выбирал братьев для исполнения этих задач. И через 4 года братья снова отчитывались. Дети, евангелизация, молодежь, издательство. И дальше братья решали, что-то добавить, изменить, кого-то переизбрать, кого-то помощь избрать и так далее. А вот 44-го года все, руководящий орган. Никаких съездов, никаких переизбраний. Что будет предписано, то к исполнению. Но, братья, это не по Писанию. Это не по Писанию. Ведь потом, когда спускали вот эти вот предписания, резолюции по вот этой административной линии, народ-то рядовой ничего бы часто не знал. Они получали эти предписания, ведь вот сейчас открывается предписание только старшим пресвитерам. Там еще, может быть, по прочтению уничтожить или еще что-нибудь. Вот получили это письмо. Сколько старших пресвитеров, столько написали писем, чтобы он его прочитал, в сейф закрыл и знал только он, куда дальше потихоньку поворачивать курс церкви. Понимаете, как оно было? И народ рядовой чувствует, что что-то не то. Волнуется, спрашивает. Но он как-то там их успокаивает, как-то там поглаживает, а все равно свою линию потихоньку вперед проводили. Не крестить, не благовествовать, смотреть, кто что проповедует. А если он там сильно за верность до смерти, убрать такого проповедника. Поставьте такого, чтобы он, будем жить в мире, в любви, в единстве, вот так вот, такого поставьте. Потом пришло время, говорит, убрать вообще талантливых проповедников. Поставить таких, чтобы только прочитать могли. И это потихоньку делалось. Но он же это письмо церкви не показывал. А потихоньку тех убирал, а тех ставил. Вот что стал потом делать вот этот руководящий орган. Руководящий орган, канцелярия СЕГБ. Стала потихоньку сводить религию к нулю, но так незаметно, что... Ну, почти никто не просыпался. Вот так убаюкали, уговаривали. И мало было волнений в рядах. Но, братья, все равно Господь открывает. Все равно Господь в свое время как-то открывал. Там у нас в соседней церкви регистрированной мы посетили, беседовали. Потом один брат, проповедник молодой, он уже приехал к нам на курсы. Говорит, я буду выходить оттуда. Он уже вышел оттуда с членства. Звонит ему с Америки. Ты что там надумал? Куда ты там выходишь? Как в 60-е годы. Он говорит, вышел, потому что увидел вот правду. Не знаешь ты правду, ты не знаешь всю правду за Крючкова, там, за Храпова. Мы вот тебе откроем всю правду. Тут вот Карл Станислав Седлецкий книгу написал в Америке. Вот там он всю правду открыл. Заволнение такое пошло. Но я попросил эту книгу, мне обещали в ближайшее время передать. Что же за правду там открывает? Что за правда, вот действительно правда пути братства? И вот что за правду пишет Савинский, Савельев или Седлецкий? Уже можно догадаться, что за правду пишет. Закрывает этот путь. Закрывает, заглаживает, где-то это факты извращает, поворачивает, умалчивает. Братья, но все равно правда восторжествует. Правда все равно восторжествует. Ну, вот этом заседании 44-го года написали в газете «Известия». Это оно уже по политической линии. Приняли вот это новое положение, по которому съезды не предусматривались. И приняли систему уполномоченных или старших пресвитеров. Приняли систему старших пресвитеров. В этом же 44-м. Система старших пресвитеров. Да, потом их назовут страшными. Когда начнут вот закрывать церкви, не крестить молодежь и так далее. Придет время, назовут их страшными. И по их личной жизни, и по программе вот разложения. А? Признают? Слава Богу, что признают. Только чтобы полностью покаялись, получили освобождение от этого всего. И чтобы Бог их помиловал. Но они-то с этого не выходят. Они с этого не выходят. В 45-м году, братья, мы так будем брать по годам только самое главное, потому что у нас с вами всего 3 часа, сегодня, завтра, послезавтра. Что сделали в 45-м году? Соединили с пятидесятниками. А когда соединяли церкви Эстонии, то там соединили не только с пятидесятниками. Там соединили с обществом трезвости Голубой Крест, с армией спасениями, с братьями радости. Вот какая пошла дальше тенденция. 45-й, 46-й, 47-й год. Значит, не только с пятидесятниками соединение. С обществом трезвости Голубой Крест, с армией спасения, с братьями радости. Это, наверное, какая-то ветка пятидесятников прыгунов, может, что-то такое. Не думаю, братья, чтобы это соединение было результатом молитв или откровений из Писания. Не думаю. Похоже, что это было по административной линии. И вот смотрите, что писали власти по поводу этих соединений. Власти имели вот какую цель. Создать вражду и лишить силы распространять Евангелие. Создать внутреннее напряжение между рядами союзов. Это уже открывается по документам властей. Значит, создать внутреннее напряжение, создать вражду и лишить силы распространять Евангелие. И власти давали директиву. Вот делайте то-то, делайте то-то. Делали. А если полистать их журналы вот этих годов, «Братский вестник», то что писали? братья, единство, братья, любовь. Братья, надо иметь долготерпение к другим конфессиям, надо идти их спасать и так далее. Заглаживали вот это все. Все заглаживали. Пометили вот эту вещь. По сегодняшний день где-то с пятидесятниками перестали собираться, где-то еще собираются, где-то браки вместе, праздники вместе, где-то хлеб проломляют вместе. Спросишь их, вы вместе? Нет, мы не вместе. А посмотришь в других местах? Вместе. То здесь позиции такой четко не выдерживают. Похоже, что и не каялись, и не разъединялись, и не освобождались от этого. Только вот такая какая-то игра административная. А что, братья, теперь началось с нашими братьями-узниками? С 1946 года уже была организована система МГБ до 1953. Система МГБ. Министерство госбезопасности. Чем эта система отличалась от предыдущих систем НКВД? Значит, дали такое указание. Все те, которые сидят, добавить сроки на 5, 10, 15 лет. Задавали вопрос, а суд, вина какая? Если нет никакой, то переписать старую. Переписать старую и добавить. И вот в этот поток попал и Храпов, в этот поток попал Голев. Многие. Что еще, братья, было в эти годы? Братья-служители, которые уже срок кончался и освобождались, если кто-то, ну, какой-то милостью Божией ухитрился прийти домой, потому что было указание домой не отпускать. Но если кто-то приходил, его не восстанавливали в правах, не только в гражданских, его не восстанавливали и в церкви. Его не восстанавливали в церкви. И было много случаев, что, ну, вернулся брат пресвитер, слава Богу, вернись к служению. Нельзя, потому что он сидел. Понимаете, какую повели линию? Значит, вот это еще была линия, которая вела как бы не к созиданию, а к разрушению церквей. Это пометили, да? И еще вот что было, братья. Где-то примерно 1/3 общин ВСГБ зарегистрировало, взяло под свою заботу. 1/3. А примерно около 2/3 не взяло под свою заботу. Почему? Отчасти некоторые церкви не хотели регистрироваться никак. Шли братья, страдали, сидели, много братьев сидели, но никогда не хотели никак регистрироваться. Есть истории церквей, которые никогда не были никак не регистрированы. Никогда никак. Начиная с 30-х годов, вот сидели, страдали, но никакую регистрацию не принимали. Так СГБ не потому не хотело объединить другие церкви, что, ну да, многие не хотели. Но многих не хотело регистрировать само ВСГБ. Почему? Чтобы по местной власти этих нерегистрированных церкви просто с ними покончили. Чтобы их просто больше не было. Вот такая была программа. Значит, сознательно не регистрировали остальные церкви, отдавая их на растерзание местным властям. Это было тоже сознательно. Да, 45-го и дальше. Дальше, дальше, дальше. Потому что многие факты вот эту правду открывают. Значит, опять просматривается, что хотя, слава Богу, что братство соединилось, растет оно, крепнет, дело расширяется, а просматриваются линии на сворачивание всего дела братства. На сворачивание. Потом не пускать детей, свернули детскую работу, потом не крестить молодежь. Потихоньку все начинало сворачиваться. И с проповеднической деятельностью совсем. Что еще мы с вами пометим? Сорок седьмой год. С 6 июня 47 года, с 6 июня 47 года уже действовало инструктивное письмо и положение, но негласно. С 6 июня 47 года действовало инструктивное письмо и положение, но негласно. Понимаете, как это негласно? Старший пресвитер получил, прочитал, закрыл сейф и потихоньку начинает вот эти все положения продвигать в жизнь, насколько возможно. Но он их потихоньку продвигал, не признавая, что вот письмо есть или что-то, ничего. Какие-то другие там доводы проводил, а в жизнь это проводил. Сорок восьмой год. Было уже около 50 старших пресвитеров всех Б. 50 старших пресвитеров. Значит, служители, сохранивших верность, после отбытия заключения или ссылки, без суда и следствия отправляли на повторный срок, на 5, 10, 25 лет, за антисоветскую пропаганду, без судов, или на пожизненную ссылку с правом вызова семьи. Так было до смерти Сталина. Значит, вот эти, которых они зарегистрировали, в своих руках держали, а чтобы в нерегистрированных общинах не пошла дальше работа, как только пресвитер освободился, значит, опять на пожизненную ссылку. Сворачивали вот эту вот работу. Я вам приводил пример, когда наш старец Леонид Григорьевич Буш, который как бы основал нашу церковь, общину нашу, в те годы он отсидел 5 лет, по-моему, послевоенные. И вернулся. Как трудно было сидеть. Что туда ели в лагерях? Если война, все паёк, да в лагерях совсем-совсем было туго. Ну и, конечно, первая радость, пошел на собрание. Пришел, говорит, в собрании поют. Кто-то там крикнул, узнал, Лёня, узнали его. Ага, ну тут быстро братья президент зашевелились, разве в братскую комнату. И как вы думаете, с каким первым вопросом встретили брата? Ну, что живой вернулся из лагеря. Встретились одним единственным вопросом. Как ты смотришь на военный вопрос? Леонид Григорьевич говорит, а меня, говорит, комок здесь в горле сдавил, слезы выступили, отвернулся к стенке, говорит, и ничего не могу им ответить. Ну, никто не спрашивает, жив ты, здоров ты, голодный или холодный, или есть где спать, или куда дальше идти. Или сохранил ли веру? Эти вопросы не задавали. Задали один вопрос. Как ты смотришь на военный вопрос? То есть, если хорошо смотришь, значит, примут, обнимут, даже проповедовать будешь, накормят, и все дальше пойдет. А если плохо смотришь, то выходи в ту дверь, в которую зашел. Еще кто знает, примут ли тебя членом, еще будут долго смотреть, рассматривать и так далее, вы спрашиваете. Так это уже было где-то под 50-й год. Кого? Как он, братья, проникло этот вопрос в ряды братства, как он потом разделил на две части братству, одни так, одни так, и какие потом пошли те отношения, которые никогда не должны были бы быть между братьями. Никогда. И вот не пробот, что ли, прошел этот вопрос, сколько он причинил бед и горечи разделений всяких? Сколько он принес этот вопрос? А когда вносили его, он казался, наверное, красивым. Когда вносили. Интересно, братья, когда вот церковь начинает заигрывать с государством, то она, что-то хочет взять только себе. Ну вот если бы хороший закон был, чтобы нас не гоняли, чтобы там мы все права имели. И, нам вот это вот дайте, больше нам не... Нас больше это устраивает. Дальше мы сами знаем, как нам жить. А государство, когда чувствует, что какая-то точка соединения произошла, государство потом заходит со всеми своими принадлежностями, с военным вопросом, с армией, с оружием, с тюрьмами, и начинает хозяйничать. Потом церковь удивляется, да нам это не надо, мы такого не ждали, мы такого не просили, а уже вас никто не спрашивает. Вы дверь приоткрыли, нашли вот эту точку соприкосновения, какая-то форточка открылась, все государственное хлынуло. Потом все, ой, что ж мы наделали, а что ж теперь делать? Это часто бывает уже поздно что-то делать. Только склоняться пред Богом, каяться, что Бог помиловал, забрал вот эту всю армию, которая зашла. Вы выходите все обратно, освободите нас. Так вот это где-то оно так происходит, братья. Вот чему история учит. Когда-то так что-то происходило. Что-то хотели добрые взять у государства и уйти, а оно не получилось. Государство со всеми своими, как по-украински говорят, прицамбалями, пришло и поселилось, и стало хозяйничать. А уже потом стали братья браться за голову. Ой, как оно так вышло. Вот так вышло. Храните себя чистыми. Храните себя чистыми. В каком году, братья, мы с вами читали? Хочу найти еще раз эту цитату братскую, прочитать. Что всегда мы были чисты от политики. Всегда. И раньше, и сейчас. Это, по-моему, Вестник истины, да? Номер 3476 год. Да. Это второй номер журнала 76-го года, когда начал выходить черно-белой печатью. Мы не должны вторгаться в дело политики или в иную сферу государственной деятельности, чего мы, слава Богу, никогда не делали и не делаем. Мы не должны касаться экономических проблем или вопросов социальной сферы. Действительно, слава Богу, что никогда не касались, и потом никакая беда не заходила. По сегодняшний день. Свободные и чистые. Закончим молитву, братья, перерыв. Тут дошли до 60-го года. Да. Период 43-48 годы. В основном было пробуждение. Ну, как его можно назвать пробуждением? Не пробуждение, а как бы... отмечался рост повсеместный евангельских христиан и баптистов, общин. В связи с войной, братья. В связи с войной. Много людей каялось, много людей искали какое-то утешение в Боге. И хотя вот, если почитаете братские вестники всех Б, они там так это елейно пишут, слава Богу, братство растет, вот крещение, вот покаяние, все как-то так, слава Богу. А фактически, когда вот вникаешь в историю, просматривается их направление на сворачивание религии. просматривается, братья. Ну вот мы с вами вчера вот эти, какие отметили пункты? Кто запомнил? В чем просматривается вот это сворачивание жизни? Укрупнение церквей было. Потом вот эта их централизованная система по положению, значит, не исполнительный орган канцелярии СЕБ, а руководящий. Съезды отменились. Руководящая канцелярия не могла быть переизбрана церквами. Она фактически сама себя подстраховала. Она села и посмертно. Кто посмеет там что-то поменять? Церкви потеряли власть переизбирать канцелярию. Потом что еще произошло? Вот эту треть часть, которую они объяли регистрацией, а остальные около двух третьих частей отдали на растерзание по местным властям. Это было сознательно. Не то, что у них не хватило сил или по какой-то другой причине не объяли всех всей советской стране. Сознательно часть взяли под свое крыло, а остальную часть просто отдали, чтобы с ней было покончено. Это было, братья, сознательно. Значит, вот такая вот картина просматривалась, начиная сразу с послевоенных лет. 49-й год, даже сложилась такая ситуация, что закрыли даже братский вестник регистрированный, и он больше не издавался до 53-го, до смерти Сталина. И было запрещены в СЕБ зарубежные контакты какие-либо. И не ездили никуда, и не принимали за границей никого. Это уже Сталина система МГБ. Зажали полностью. Полностью. Пятидесятый год. Значит, Совет по делам религиозных культов при Совете министров возглавлял его Полянский. Совет по делам религиозных культов возглавлял Полянский. Рассылает такое письмо по всем поместным общинам. Что касается незарегистрированных групп, принять меры к их ликвидации. Прекратить погоню за ростом новых членов, особенно за счет молодежи. Значит, фактически прекращали вообще крестить. А незарегистрированные группы подлежали ликвидации. Вот такая обстановка сложилась до смерти Сталина, братья, до смерти Сталина. Трудное было время. Можно спросить своих отцов, вот верующих, как проходили вот эти годы? Как проходили эти годы? В 51-м году уверовал Геннадий Константинович Крючков. В 51-м году. Его отец был членом общины Красновородской, кто помнит немножко ее историю, которые в 23-м году разошлись из-за военного вопроса, около 400 членов Московской церкви, и собирались у метро Красных Ворот. Потом их фактически разгромили, ликвидировали. Так вот, его отец был отправлен в ссылку, и маленький Геннадий что-то вспоминает, как они с отцом собирали чемоданы, двигались в Среднюю Азию и так далее. Так вот, его отец с этой Красновородской общины тоже претерпел гонение, ссылку. Какая, братья, сложилась ситуация 1953-54 годы? С 1953 года уже становится система КГБ. Вы отличаете МГБ от КГБ или все равно? Все равно, да? Тогда я вам немножко расскажу, чем он отличается. МГБ – это министерство госбезопасности, а КГБ – это комитет при министерстве. Есть разница по административной лестнице? Так это Никита Сергеевич из министерства сделал просто комитет. Но потом прошло время, комитет показал Никите Сергеевичу, что он может. Когда он закрыл его в Крыму, и пока он доехал до Москвы, его уже сняли. Так когда потом стал Брежнев, помните, то Андропова, председателя КГБ, сразу ввел политбюро, и была его фотография рядом с ним справа, первая была, потом все остальные. Он понял, что с КГБ нельзя так делать комитет. Это люди, которые что-то могут. Ну, вот такая вот разница, если вы наблюдали немножко в жизни. В 1953 году умер Сталин. СГБ провел траурное молитвенное собрание по поводу смерти. Орлов говорил речь. И с 1954 года в СГБ уже снова разрешили зарубежные контакты. Значит, с 1949 был перерыв. С 1954 им разрешили. В каком виде, братья? Разрешили включиться в борьбу за мир во всем мире. Разрешили включиться в борьбу за мир во всем мире. Вот помните книгу «Подражайте вере их»? Там Степан Никитович описывает, как он был в церкви Усатого, город Одесса. И пишет, с 45 по 54 год мы не крестили ни одной души. 9 лет, братья. Можете себе представить, застой. Вот такой был сделанный и даже искусственный застой. 9 лет просуществовала церковь, не могла крестить ни одной души. Но это ж серьезно, это очень серьезно. Вот так зажимали духовную жизнь церкви, как в кулаке, чтобы совсем-совсем свести ее к нулю. Ну, в 1953 году была большая амнистия. 1954 год в связи с смертью Сталина, потом уже десятками тысяч заключенных отпускали домой. Что происходило с теми, которые были отпущены в заключение нашими верующими, братьями, сестрами? Они имели поражение в правах. Выражение понятно, братья? Не реабилитированы, просто отпущены домой. Поэтому если даже кто-то потом собирались на собрание еще, кто-то пробовал зарегистрироваться, найти какой-то покой, им даже в регистрации отказывали. Почему? А вы в тюрьмах сидели, вы права не имеете. Не реабилитация, только освобождение. Это две разные вещи. Вина за тобой оставалась. Период 55-59 годы. 55-59 годы. Что здесь начало происходить? Это те времена, когда Хрущев сказал, что будем строить светлое будущее, в котором церкви не будет. Через 20 лет нынешнее поколение будет жить при коммунизме. Помните такое? Кто немножко в возрасте? Вот. Так вот, с 59-го года, братья, появился журнал «Наука и религия». Появился научный атеизм. Вот здесь уже началась разворачиваться новая кампания. Значит, по атеистической, по политической линии. Курс на искоренение религии. Курс на искоренение религии. Под различными предлогами закрывали молитвенные дома. Многие церкви по различным предлогам снимали с регистрации. Вот в этот период старших пресвитеров стали называть страшными пресвитерами. Это вот это время, когда уже Никита Сергеевич объявил курс на искоренение религии. По-моему, их не заменяли. Старший пресвитер был по линии церковной. А полномочный сидел в райисполкоме. Старший пресвитер считался по линии церковной, а полномочный по административно-государственной. И секретарь по делам религии там сидел. Вы с секретарями имели дела, не имели? Когда бухали кулаком по столу. Когда будешь исполнять законодательство в культах? Что еще, братья, произошло в это время? Что делали эти страшные пресвитера? Зачем вам ходить на собрание? Слушайте дома радио. Вот такая пошла линия. Ну что все, ходите в молитвенный дом, приходите, уходите, не надо. Включи дома радио, послушай и помолись, ложись спать, все. Что вы вот 4 раза в неделю? Хватит раз в воскресенье, придете и все. Потом, а что каждое воскресенье? 1 раз на преломление, приходите так, молитесь каждый дома, раз в месяц. Потом свели работу. Но зачем вам каждый месяц? Вот и народ Израиля раз в Пасху ходил только, раз в год. Раз в год соберемся на Пасху, порадуемся, разойдемся и хорошо будет. Вот такая пошла линия. И люди слушали, молчали, скорбели, а ничего делать не могли. Вот это пришло вот это время, братья. Вот в эти времена за чтение трудов Каргеля давали 10 лет сроку. Как вы думаете, особенно за какой труд? Христос – освящение наше. Особенно за этот труд. Вот письмо Шилова, братья, помните? Мы с вами говорили 35-е годы, которые написал брат. Вот это у меня копия, называется «Голос из бури». Так вот смотрите, как интересно и внимательно чекисты вычисляли, вот что происходит в народе Божьем. Шилов Иван Никитович, пресвитер Ленинградской общины, потом он был председатель Северного Союза церквей. Вот смотрите, резолюция чекиста. Расшифровка контрреволюционного послания активного сектанта, находящегося в ссылке пресвитера церкви баптистов Шилова. И это красным карандашом он тут все подчеркивал, его письмо. И вот что пишет брат Шилов. «Нужно остановиться на пути оскудения, осмотреться, осознать все свои прегрешения, ошибки современного бесславия, осознать все огорчения, причиненные Богу, искренне во всем покаяться, решительно освободиться от всех внешних влияний». Вот это выражение понятно, братья? От всех внешних влияний. Он понял, что надо пред Богом исповедовать все то, что проникло вот политическое, военное, вот это социалистическое и прочее в церковь. Он говорит, это беда наша. И он вот просил, заклинаю вас, вот это письмо перепишите и раздайте всем братьям, чтобы начинали вопиять Богу и каяться. И когда освободимся, исповедуемся, Бог говорит, выйдет нам навстречу, будут перемены. Так когда вот это письмо находили у кого-то в те времена, в 35-37 годы, семья шла под расстрел, письмо к уничтожению. Чекисты моментально вычислили, что если это разойдется, то что-то произойдет в церкви такое, с чем они справиться уже не смогут. И они моментально это как почувствовали. И сразу к ликвидации. Я удивляюсь, говорю, насколько внимательно вот присматриваются к нашей с вами духовной жизни. Что-то у нас, спим или бодрствуем, или что-то делаем. Вот как внимательно смотрят. Так вот в эти годы, когда начали 55-59 закручивать полностью религии, очень внимательно смотрели, как там, когда души молчат или не молчат. Значит, если кто-то начнет труды Каргеля, тот начнет очищаться, вставать, как Самсон, и укрепляться. И они это чувствовали. Понимаете, в чем суть? Они это чувствовали. Если где-то что-то происходило, 10 лет убирали вместе с трудами, чтобы остальные тоже сидели, молчали и потихоньку душили. Вот это в этот период. В феврале 59 года резолюция Совета Министров. Закрыть все культовые здания под любым предлогом. Да, резолюция, не решение. Февраль 59 года. Резолюция Совета Министров СССР. Закрыть все культовые здания под любым предлогом. Это уже не Сталин, это уже Хрущев. Дух тот же. Ну и в декабре 59 года пошло инструктивное письмо и положение, разработанное Каревым. Как оно пошло, братья? Как оно пошло? Инструктивное письмо и положение. Значит, его уже вытащили из сейфов. И теперь полностью рассылает по всем церквам к неукоснительному исполнению. Понимаете, какое прошло время? Раз уже развернутый курс на искоренение религии, скрывать нечего. Теперь уже в открытую с этим письмом. Вот так написано, все на членском собрании, будьте добры, только так. Интересно, братья, что разработал то его Икарев вместе с канцелярией. И вот его слова. Эти два документа – это два рельса, по которым идет наше братство. Только куда? С встает вопрос, куда идет? Два документа, это два рельса, по которым идет наше братство. Это его слова, выражение. Теперь, когда они принимали вот этот документ, интересно, что даже самый узкий круг не соглашался его принимать. До того они выглядели, ну, совсем антиевангельскими. И вот Каре в силу своего авторитета уговаривал и убеждал и убедил, давайте принимать. Ну, приняли, разослали по церквам. Теперь вот смотрите результат. 1959 общин было на то время, когда они рассылали это письмо. Это 1959 общин всех бы регистрированных. Ну, около 3000, примерно 3000 на то время было нерегистрированных. Больших, маленьких. Так вот, вот это 1959 общин. 743 приняли положительно. 743 приняли. Тысячу 53 промолчали. Знаете, как промолчали? Вот книга «Счастье подражайте вере их». Степан Никитович описывает этот момент. Помните? Собрались в канцелярии, читали, принимать. Одни принимать, другие не принимать. Один брат говорит, давайте напишем, что к сведению приняли и спрячем его в столе. То есть протестовать боялись, а внедрять в жизнь рука не поднималась. И вот какую-то середину выбирали. Давайте вроде примем, а в жизнь претворять не будем. Ну, примерно вот такую позицию заняли 1053 общины. выразили 163 несогласные. общины были не согласны. И 30 общин протест. Вот такая примерно картина, братья, когда внедряли эти документы. 163 не согласные, а 30 опротестовали полностью. И принимать не будем. И внедрять тоже не будем. Да. Что тогда высказал братья Карев? Он говорит, ну, со всех сторон же его бомбардировали вопросами. Все, и братья, и регистрированные церкви, не регистрированные. Ну, что вы сделали, что вы делаете? Он говорит, а я думал, что все церкви протестуют, не примут. Тогда мне было бы легче пойти в правительство и сказать, не могу внедрять, а то никто не принимает. Ну, раз они говорят, часть принял, часть не принял, ну, что уже делать, как будет? Братья, что это за позиция руководящего брата? Куда она годится? Это и вашим, и нашим, потом в сторону отошел, ни вашим, ни нашим, разбирайтесь сами. Ну, а ты сам, какая твоя вот позиция, лично, как секретаря выбранного? Может, тебе первому нужно было дать ориентировку народу Божьему? Это добрый или недобрый, принимать, не принимать? А ну, вы смотрите, я в сторонку. Вот такое, братья, было лукавство одно на другое. Теперь что по линии нашего братства, братья? По линии нашего братства. Еще с 56-го года, то можете уже красной ручкой пометить, Бог уже открывал братьям путь выхода из кризиса. С 56-го. Бог уже открывал братьям путь выхода из кризиса. Это Геннадию Константиновичу было сколько лет в то время? Лет 30, да? 30 лет. Но были старцы Голев, Шалашов, Кондрашов. Вот где был мудрый опыт многолетний, многих десятилетий мудрый опыт. Ну вот и изучали историю отступления, вот письмо Шилова, вот труды Каргеля, вот вчерашние дни, как молчали, как вовремя не вставали. Ну и взывали к Господу: Господи, как поправить положение? Что нужно сделать? Что нужно сделать? Что делали братья? Прежде всего, Вестник истины номер 34, 91 год. Очень важно запомнить. Если бы народ Божий не оплакал свою измену Богу, не покаялся за свое предательство, если бы мы не встали на путь правды, то Господь не вернулся бы к нам, не наполнил нас силой свыше, и мы ничего не смогли бы сделать в нашей богоборческой стране. Так с чего началось движение, братья? С того, что, да, плакали пред Богом, что вот до такого состояния дошли, и сидим, и молчим. Вот с чего началось. Помилуй нас, Господи. Помилуй нас, Господи. Почему так плохо, и почему сидим, молчим? Ну, прости нас и научи нас что-то делать, чтобы исправить положение. Вот такое было с 56 года. Потом было много постов, много молитв, исследовали Писание, посещали многие церкви, искали бы братьев, с которыми бы, ну, в одном духе, в одном понимании, в одной вере утвердиться, чтобы начать что-то делать. Вот помните, Геннадий Константинович пишет: поехал на Кавказ к одному брату, который 25 лет в вузах отбыл. Верный брат, служитель. Говорит: брат, давай начнем. Он говорит: нет, я бы вас остановил бы. Не получится. Не пойдете вы против двух великих сил, вот, государственной и государственно-религиозной. Помните такое из рассказа Геннадия Константиновича? Так вот это ушло на это время. Искали братьев. Искали братьев. Пока, вот, по-моему, в прошлом году Любочан Геннадий Константинович сказал, что вообще по состоянию отступления мы были в таком состоянии в те годы, что должны были бы быть уничтоженными. Это было бы справедливо. До какой степени молчали, отступали? Что если бы Бог нас уничтожил, как народ израильский когда-то тысячами, это было бы справедливо. Но Бог помиловал. Вот вопияли к Богу: прости нас, помилуй и дай силы встать и начать что-то делать. И Бог помиловал, братья. Бог помиловал. И вот открылись уже и пути наметились, что делать с 58 года, уже пути наметились. Братья уже как немножко собрались, те, которые в таком единодушии, в одной вере стояли. Что высматривалось вот это время, когда молились, постились, вопияли к Господу, утверждались в Его Слове, в Его обетованиях? Присматривались, что происходило среди молодежи. Это уже был как знак от Господа, как Гедеон: вот дай мне знак. Молодежь собиралась по 12, по 15 душ в Курске, в Орле, в Киеве, в Одессе, в переживании. Как быть? Как жить дальше? Как веровать, как креститься, как проповедовать? Как быть? Это уже было как знак от Господа. Потом эти общения были, стали чуть-чуть больше. Потом, помните, уже они вылились в 60-м году в организованное такое. 7-8 ноября было всесоюзное совещание руководителей молодежи, село Трушены. А? Село Трушены возле Кишинева, Молдавия. Год 60-й. 60-й год. Когда был брак у Михаила Ивановича, то под видом брака собрались, а во время брака потихоньку по одному в подвал, и там потихоньку провели совещание руководителей молодежи. Это уже как организованное. Значит, 7-8 ноября, а? Село Трушены. Откуда жена Михаила Ивановича? Значит, там собралось руководители молодежи Украина, Молдавия, Беларусь. Седьмого-восьмого ноября что за даты были? Так как раз выходной был, и как раз вроде заняли браком. Понимаете как? Все вместе. Два дня брак. Значит, собрались руководить молодежь Украины, Молдавии, Беларусь. Проводили Иван Яковлевич Антонов и Михаил Иванович Хорев. Это уже организовано было. Пометили, да? А в это время в Москве Геннадий Константинович Крючков проводил Среднюю Азию, Закавказье и Сибирью. Тоже руководители молодежи. Тоже всесоюзные совещания, только вот эта часть. Кавказ, Средняя Азия, Сибирь. Это пусть Ваня расскажет. Ну, такая необходимость была. Иначе все равно же выследят и не дадут. Ну, а под видом брака получилось. Естественно, что молодежь, брак, и все было на месте. И Сибирь. А в это время в Москве. Кавказ, Средняя Азия и Сибирь. Там Геннадий Константинович говорил с руководителем молодежи. Что рассказывала молодежь, братья? На 50 человек, 2 Евангелия, 1 Библия. Представляете себе, молодежь? На 50 человек, 2 Евангелия, 1 Библия. Детей не пускают. До 30 лет не крестят. Пресвитер с кафедры говорил, вступайте в комсомол. Пресвитер с кафедры. Раздавал билеты, организовали культпоходы в филармонию, в театр, в кино, на речку. Сокращали собрания, чтобы в кино не опоздали. И молодежь со слезами рассказывали, ну, вот что, что-то такое в церкви. Как дальше быть? Как жить духовной жизнью? Видно было, что все идет к нулю. Вот к этим совещаниям Храпов написал стихотворение «Привет вам, Христово цветущее племя». Посвятил молодежи. Потом, чуть позже, Вениамин Крейман переложил на музыку. И вот теперь мы поем по сегодняшний день. Так когда в 61-м году в марте судили Храпова и дали очередные 7 лет, то ему вспомнили это стихотворение, потому что уже пела вся страна. Ну, не за само стихотворение 7 лет. Но на суде очень ярко ему припомнили, что и сюда, и стихотворение твое идет в 7 лет. Что еще, братья, было в этот период? Как боролись с церковью? Значит,